Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В этом выпуске: в Ираке совершена крупная серия нападений, погибли десятки людей. Защитники Химкинского леса передали петицию президенту России. Экстрадиция Виктора Бута из Таиланда в США отложена. Защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России Дмитрия Медведева петицию с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Защитники Химкинского леса от памятника Кириллу и Мефодию отправились в администрацию президента, в приемную. Они зашли туда втроем: Евгения Чирикова, Артемий Троицкий и Ярослав Никитенко. Надо сказать, что все происходило достаточно организованно и спокойно. Милиция не мешала проведению собрания перед тем, как лидеры движения защиты Химкинского леса давали интервью журналистам. Более того, милиционеры сопровождали активистов на всем пути их шествия от памятника Кириллу и Мефодию до приемной президента Российской Федерации. Как сказал Ярослав Никитенко, среди тех подписей, которые они отнесли, где-то их около 2000, и там есть и подписи, которые были собраны под петицией, и открытки в защиту Химкинского леса.
Рассказывала наш корреспондент Елена Поляковская. В Москве более 1300 сотрудников милиции обеспечивают сейчас безопасность концерта ирландской группы U2 на стадионе Лужники. Билеты на концерт купили десятки тысяч людей. В ряде интернет-изданий появилась информация о том, что перед концертом милиция закрыла информационные палатки экологов и правозащитников и задержала двух активистов организации Amnesty International, которые якобы устроили незаконный пикет. Однако подтверждения этому ни от Amnesty International, ни от столичного ГУВД не поступало. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, запланированная на сегодня, отложена. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачива, подчеркнувший, что в деле Бута остаются нерешенными еще некоторые процессуальные вопросы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
43-летний Виктор Бут, бывший военный переводчик и радист советских ВВС, в последние полтора десятилетия считался одним из самых преуспевающих менеджеров международных транспортных авиаперевозок. Он снискал громкую репутацию поставщика вооружения в районы конфликтов в нарушении режима международных санкций. Последние 2.5 года Бут провел в тюрьме в Бангкоке после того, как власти Таиланда арестовали его в ходе операции с участием агентов американских спецслужб. За это время власти Таиланда испытывали сильное давление со стороны Вашингтона, добивающегося экстрадиции Бута в США на основании ряда обвинений, включая обвинения в сговоре с целью убийства американских граждан путем сбыта колумбийским наркотеррористам оружия на миллионы долларов. Россия, в свою очередь, активно лоббировала освобождение Бута из бангкокской тюрьмы. На прошлой неделе апелляционный суд Таиланда постановил выдать Бута Соединенным Штатам. О масштабах операций, руководимых Виктором Бутом, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что его африканский авиапарк насчитывал в свое время более 60 самолетов. Алан Давыдов, Радио Свобода. Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке сегодня в результате крупной серии взрывов погиб, по последним данным, 61 человек, 180 получили ранения. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе Багдаде. Сообщается, что среди убитых 20 полицейских. Вот как прокомментировал серию терактов представитель командования вооруженных сил США в Ираке генерал-майор Стивен Ланца.
Безусловно, мы очень обеспокоены тем, что произошли нападения по всей стране от Басры до Киркука и тем, каким образом они были произведены. Мы очень серьезно относимся к этому. Конечно, мы еще не располагаем всей информацией, но можно отметить, что мы все время говорили о том, что угрозы сохраняются и по-прежнему будут происходить вспышки насилия. Я считаю, что наиболее важной задачей, за решение которой можно взяться прямо сейчас, чтобы справиться с этими нападениями, является формирование нового правительства Ирака.
Сказал американский генерал. Пассажирский самолет разбился в среду на западе Демократической Республики Конго. По данным властей провинции Бандунду, где произошла катастрофа, погибли не менее 19 человек, двое выжили. Самолет местных авиалиний совершал рейсы из центрального Конго в столицу страны Киншасу. Ситуация с авиационной безопасностью в Конго одна из наихудших в мире из-за большой изношенности самолетов и низких стандартов безопасности. На Камчатке милиционеры закрыли подпольный коптильный цех, который содержал глава ГИБДД города Вилючинска. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Завод по производству дорогостоящей рыбной продукции, там коптили лосось и вялили камбалу, находился неподалеку от здания ГИБДД, причем водой и светом коптильня снабжалась за счет управления госавтоинспекции. Незаконный цех прикрыли сотрудники службы собственной безопасности, сообщила пресс-секретарь УВД Камчатки Жанна Бакаева.
На момент появления в помещении сотрудников милицейской безопасности в пристройке коптилось около 60 хвостов лосося и вялилось 150 камбал. Как пояснил теперь уже бывший начальник ГИБДД, все это изготавливалось исключительно для личного потребления. Сейчас владелец подпольной коптильни уволен из органов внутренних дел. Материалы в отношении него переданы в органы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В УВД края проводится служебная проверка в отношении руководства отдела внутренних дел ЗАТО Вилючинск, под носом у которого явно не первый год велось нелегальное производство.
Ранее следственные органы Камчатки завершили расследование уголовного дела в отношении главного милиционера Вилючинска, начальника местного УВД. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ярослав Мельник для «Радио Свобода», Петропавловск-Камчатский.
В Лондоне расследуют убийство, предположительно, сотрудника британской секретной разведывательной службы МИ-6. Тело убитого было обнаружено в среду в его квартире, расположенной неподалеку от главного здания МИ-6 в центре Лондона, после того, как в полицию поступили сообщения, что он уже более недели не появлялся на людях. Британские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщают, что убитый был штатным сотрудником МИ-6, однако представители властей отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Вы слушали новости.
Говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто поможет пострадавшим от наводнения в Пакистане? Фидель Кастро вспоминает «Но не все». Рассказ о новых мемуарах кубинского лидера. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Сахалине. И что происходит с гражданским обществом в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Почти 777 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли покрыто водой. 800 тысяч человек могут получить помощь только по воздуху. ООН обратилась с мольбой предоставить еще дополнительно 40 вертолетов. Более 17 миллионов человек пострадали от наводнения в Пакистане. В среду число погибших перевалило за 1600. И муссонные дожди продолжаются. В провинции Пенджаб, в центре Пакистана, вода начала отступать, и вот что она оставила для тех, кто выжил.
Всюду множество комаров, они не дают нам уснуть ни днем, ни ночью. Они распространяют болезни. У многих детей понос и лихорадка. Мы в ужасном состоянии.
Дети больны. Вода даже из колодца идет грязная. Грязью покрыто все вокруг. Старики и дети пьют эту воду, в которой одни микробы. Пожалуйста, кто-нибудь, дайте нам чистую воду. Правительство должно нам помочь.
Помощь поступает, но медленно. Именно об этом мой коллега Мухаммад Тахир беседовал с представителем гуманитарной миссии ООН в Исламабаде Стейси Уинстон.
Поскольку наводнение продолжается, и территория его расширяется, нарастает и кризис. Мы пытаемся доставлять гуманитарную помощь как можно скорее, но наводнение нас опережает. Мы пытаемся его догнать, насколько возможно. Но на юге в прошедшие выходные вновь шли дожди. Это вызвало еще большее разрушение, нанесло дополнительный ущерб людям и стране.
Вы можете описать, что происходит в провинции Сид, до которой наводнение дошло в последние дни?
Я могу сказать только, что в провинции Синд от наводнения пострадали 3 миллиона 685 тысяч. Около полумиллиона домов повреждены. 71 человек погиб и 408 получили ранения. Это только в одной провинции Синд.
В провинции Пенджаб наводнение застало людей врасплох. Можно ли было предпринять какие-то превентивные меры в провинции Синд? Я не уверена, что в данном случае можно предпринять какие-то превентивные меры. Я видела тракторы и бульдозеры по берегам реки Инд. Люди пытались сделать дополнительные насыпи вдоль береговой линии. Но мне кажется, что наводнение распространяется так быстро, что времени на подготовку нет. Именно поэтому в таких странах, как Пакистан, должна быть специальная программа подготовки к природным бедствиям. В Пакистане ведь ежегодно существует угроза наводнений. Но это наводнение настолько огромно, что такого даже представить себе никто не мог. И к такого рода трагедии трудно подготовиться. Это полное уничтожение не поддается человеческому восприятию, насколько высоко поднимаются реки.
По мере того, как вода движется на юг страны, улучшается ли ситуация на севере?
Понимаете, дожди продолжаются, а на юге они или на севере большой роли не играют, поскольку они все равно оказывают воздействие на всю территорию, все районы. На севере Пакистана пострадали от наводнения 8561 человек. Около 3000 домов разрушены, около 60 человек ранены и 183 потеряли жизни. А в Кашмире от наводнения пострадали 245 тысяч. Разрушено почти 6500 домов, 83 человека ранены и 69 погибли. Ближе к центру страны от наводнения пострадали 4 365 000. Почти 180 тысяч домов разрушены, 100 раненых и 1068 погибли.
А вода из этих районов уже ушла?
Вода по-прежнему представляет опасность. Даже если наводнение немного отступило, то ситуация от этого не намного лучше. Вода приносит заболевания, порождает эпидемии. Мы пытаемся бороться с этим, работаем вместе с Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Пакистана, неправительственными организациями. Пытаемся создать центры лечения диареи, раздавать аптечки, снабжать людей лекарствами против холеры. И можно только надеяться, что удастся предотвратить массовую вспышку эпидемии.
Есть ли сейчас уже локальные вспышки инфекционных заболеваний, или пока их удается сдерживать?
Правительство пока не подтвердило ни одного случая вспышки эпидемии. Но холера – это заболевание, присущее данному региону. Однако, повторяю, пока подтвержденных случаев не зарегистрировано.
ООН изначально заявила, что на самую насущную помощь Пакистану потребуется 460 миллионов долларов. Вам удалось собрать эти средства?
Мы пытаемся собрать их сейчас. Фонды прибывают, и мы очень благодарны донорам. Сейчас у нас более 70% от этой суммы. На это включает в себя и обещание предоставить деньги. Так что мы призываем доноров выполнить обещание и предоставить реальные средства, чтобы мы могли хоть как-то удовлетворить нужды пострадавших от наводнения семей.
Правительство Пакистана заявило, что обещано всего 800 миллионов долларов, но доноры боятся предоставлять реальные деньги, потому что пакистанские власти имеют плохую репутацию, коррупция и растрата средств, тотальная неэффективность. Именно поэтому Раджив Шах, распорядитель агентства США по гуманитарной помощи, довольно резко заявил в среду в интервью агентству Associated Press, цитирую: «Везде в мире экономически сложные времена, и от пакистанского правительства потребуется продемонстрировать реальную прозрачность и отчетность, что ресурсы, потраченные в Пакистане, принесли результаты». Конец цитаты. Но это в будущем. Вопрос представителю гуманитарной миссии ООН в Исламабаде Стейси Уинстон. А сейчас средств, если их удастся собрать полностью, будет достаточно?
Это только для гуманитарной помощи ООН и только для экстренной помощи. Вполне возможно, что мы проведем переоценку стоимости этой гуманитарной операции, и сумма будет увеличена. Я пока не знаю, насколько, но катастрофа продолжает разворачиваться. А ведь чем больше людей охватывает это наводнение, тем больше помощи требуется.
В чем вы испытываете крайнюю необходимость?
Базовые необходимые вещи – палатки, питьевая вода, предметы гигиены, медикаменты и еда.
Когда вода спадет, в чем придется налаживать помощь в первую очередь?
Сейчас вода все еще прибывает, и наша первая задача – оказать эту помощь в чрезвычайных условиях. Когда это наводнение закончится, мы будем оценивать разрушения. Сколько домов надо построить или восстановить, как возродить
сельское хозяйство, но сейчас до этого всего еще очень далеко. Сейчас наша задача – спасти человеческие жизни.
С представителем гуманитарной миссии ООН в Исламабаде Стейси Уинстон беседовал мой коллега Мохаммад Тахир. В среду президент страны Асиф Али Зардари впервые заговорил о том, что царящим вокруг несчастьем могут воспользоваться экстремисты и талибы. А лидер одной из коалиционных партий, которая сейчас находится у власти, даже призвал подумать о возвращении военного правления. Страна почти половину своей короткой истории жила под военными, и призыв разошелся волнами негодования. Как отмечает Вашингтонский институт исследования ближневосточной прессы, за последние 10 дней ведущая в Саудовской Аравии правительственная газета опубликовала серию редакционных статей о необходимости оказать срочную помощь Пакистану. Падение нынешнего правительства может означать хаос и угрозу Азии и Большому Ближнему Востоку. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На Кубе опубликованы воспоминания Фиделя Кастро. Они касаются событий лета 1958 года и называются «Стратегическая победа». Речь идет о победе повстанцев во главе с Кастро над правительственными войсками в горном массиве Сьерра-Маэстро. Рассказывает Виктор Черецкий.
Судя по содержанию книги, Кастро считает, что события в Сьерра-Маэстро определили результат его вооруженной борьбы за власть на Кубе, начавшейся со штурма казарм в Сантьяго-де-Куба 26 июля 1953 года и закончившейся захватом Гаваны в январе 1959. В мемуарах подробно описывается ход боевых столкновений, которые продолжались почти два месяца и закончились поражением войск правителя страны Фульхенсио Батисты. Свою книгу 84-летний Кастро, болеющий с июля 2006 года, представил лично перед избранной публикой из числа ветеранов и приближенных. При этом о содержании своих воспоминаний он особо не распространялся, зато поглаживал новенькие книги и радовался, что они так быстро напечатаны.
Я думал, что не дождусь выхода этой книги. Работал над ней потихоньку, а то, что ее так быстро издали, это для меня сюрприз.
На почти 900 страницах книги, над которой трудился, помимо Кастро, целый коллектив безымянных историков и редакторов, излагается передвижение воинских подразделений, описывается оружие, примененное в боях обеими сторонами, называются фамилии погибших повстанцев. И, разумеется, не забыт здесь старый пропагандистский тезис о гуманизме Кастро и его сторонников. О чем больше всего они думали после победы? Чем занимались? Оказывается, помощью пленным, особенно раненым. Фидель Кастро.
Я тут же написал письмо генерал-майору Иолохио Кантильо, который руководил всеми операциями против нас. Я ему сообщил, что у нас около 160 пленных, среди которых немало раненых. Я написал ему, что мы готовы, исходя из гуманных соображений, передать ему всех этих людей. Что и было сделано через несколько дней после непростых переговоров в поселке Лас-Мерседес.
В этой связи некоторые наблюдатели полагают, что основная цель мемуаров Кастро – переписать историю, скрыть кровавые злодеяния, которыми сопровождалась его революция. Ведь в районах, где действовали повстанцы, практиковались грабежи и убийства крестьян, зверские расправы с попавшими в плен солдатами противника. Элисардо Санчес, руководитель действующей в эмиграции Кубинской комиссии по правам человека, тоже пишет книгу памяти «Описание преступлений режима Кастро», в которой содержатся имена всех его жертв.
В Сьерра-Маэстро в ходе боевых действий сторонники Кастро расстреляли как минимум 125 крестьян. 14 из них были расстреляны подручным Кастро Че Геварой, о чем последний с гордостью писал в своих воспоминаниях. 12 крестьян были уничтожены лично братом Кастро Раулем. Все эти данные опубликованы в кубинской печати.
Крестьян уничтожали по подозрению в том, что они являются агентами правительства или за мешок картошки, который люди пытались утаить от продотрядов Кастро и таким образом спасти семью от голодной смерти. Революционеры отбирали у них все, от еды до одежды и обуви. Тем не менее, эти факты, подтвержденные десятками устных свидетельств и мемуарами собственных сторонников, Кастро отвергает.
Побеждавшая революция являла собой пример порядка. Не было грабежей, не было арестов, не было убийств, не было преступлений. Все было идеально.
С подобным высказыванием, в частности, не согласен кубинский политэмигрант Серхио Гарсия, который в свое время тщетно пытался спасти от расстрела своего 20-летнего брата Рафаэля, мобилизованного в армию Батисты и даже не успевшего принять участие в боях с отрядами Кастро. Когда Рафаэль попал в плен, Серхио обратился к руководству повстанцев с просьбой отпустить его. Эта просьба ни к чему не привела. Серхио Гарсия.
Мне сказали, что революция ни для кого не делает исключений. Я пытался пояснить, что мой брат ни в чем не виноват, что он арестован по ошибке. Мне ответили, что его вина в том, что на нем была военная форма, и этого было достаточно для расстрела.
Придя к власти, Кастро развязал в стране еще больше, чем в годы борьбы с Батистой, кровавый террор, который продолжается уже более полувека. В первую очередь были репрессированы все, кто в какой-то мере был связан со свергнутым правительством. Антонио Гедес, представитель действующей в подполье партии «Либеральный союз Кубы».
После воцарения режима Кастро на Кубе постоянно применяются пытки. Более 8 тысяч человек были расстреляны сразу, многие без суда и следствия. А всего жертвами расстрела стали 17 тысяч кубинцев. Речь идет о вопиющем нарушении прав человека. Режим обрек на изгнание 20% населения страны. Кто же в мире может его оправдывать и поддерживать с ним отношения? К сожалению, есть подобные политики, как есть деятели, оправдывающие нацизм и сталинизм. Кто они? Думаю, что это люди, не воспринимающие демократические ценности современного мира. Это неучи, лишенные морали и элементарной этики.
Считается, что в настоящее время в местах заключения на Кубе находится до 80 тысяч человек. Здесь самый большой процент заключенных на планете по отношению к числу населения. А всего с 1959 года через тюрьмы прошло более 500 000 человек. Элисардо Санчес, руководитель Кубинской комиссии по правам человека.
Когда Кастро пришел к власти, на Кубе было всего 14 тюрем. В результате построения коммунистического режима в стране было создано еще 580 тюрем. Создание аппарата устрашения – это единственное достижение режима. Причем с годами репрессии против недовольных только усиливались.
Последние 5 лет, по данным Санчеса, в кубинских тюрьмах погибли от рук надзирателей не менее 155 человек. Несколько сот покончили с собой. 200 умерли от болезней, поскольку им умышленно не была оказана медицинская помощь. И это помимо 1200 заключенных, которые скончались по так называемым естественным причинам, ввиду хронических заболеваний, полученных в тюрьме. Рекордное число заключенных объясняется не какой-то особой склонностью кубинцев к правонарушениям, а тем, что там сажают за все подряд. Проживающий в эмиграции бывший кубинский политзаключенный Луис Милан.
Я знаю ребят, которые отбывают заключение за украденную курицу. Одному крестьянину, с которым я познакомился в тюрьме, дали 27 лет за хищение поросенка, из которых он отсидел уже 10 лет. Представьте себе, за поросенка! Столько же лет дают за кражу килограмма картошки. И подобная ситуация существует по сей день.
До последнего времени практиковались на Кубе и расстрелы. К высшей мере приговаривались, к примеру, даже лица, пытавшиеся покинуть остров, то есть, по оценке кубинского правосудия, совершившие акт терроризма, заговора против народа, геноцида, шпионажа и измены родине. 22-летний Барбару Лидон Севилья с группой друзей попытался убежать с острова тюрьмы на катере. Был схвачен и через неделю расстрелян. Говорит его мать Роса Мария.
На меня обрушилось самое страшное горе, которое может испытать мать. Я хочу теперь только одного, чтобы весь мир знал про страшное злодеяние, которое совершил этот проклятый убийца Кастро. За что у меня отняли моего сына? Он ничего плохого никому не сделал. Бог мой, ему всего-то было 22 года. Я все глаза выплакала. А теперь хочу, чтобы весь мир знал, что Кубой правит убийца.
Возвращаясь к мемуарам Кастро, отмечу, что в них указаны фамилии его приближенных, отличившихся в боях летом 1958 года в горах Сьерра-Маэстро. Однако, сколько ни перечитывай длинный список, в нем не найдешь фамилии человека, который стоял в то время к нему ближе, чем другие повстанцы. Я имею в виду команданта Уберо Матоса. Школьный учитель, демократ, революционер-романтик, именно он накануне описанного в мемуарах сражения привез Кастро из-за границы оружие и боеприпасы, что и обеспечило победу над правительственными войсками. Сам Кастро называл его третьим человеком в стане своих сторонников, после себя самого и своего младшего брата Рауля. Однако вскоре после победы Кастро в 59 году, уже осенью того же года, Матос добровольно сложил в себя все полномочия и отказался от высших должностей в армии и государстве. За это он был судим, провел 20 лет за стенках режима, а сейчас живет в изгнании. Вот как Матос объясняет свой разрыв с Кастро и его режимом.
У кубинской революции была довольно четкая цель. Вернуться к правовому государству, к свободным выборам, Конституции 40-го года, которую отменил Батиста. Но после того, как мы пришли к власти, у меня возникли серьезные сомнения в отношении истинных намерений Фиделя. К этому времени я его хорошо знал. Это человек с огромными амбициями и без каких-либо моральных принципов. Меня назначили гражданским и военным губернатором провинции Камагуэй. Тем не менее, Фидель звонил мне ежедневно, требуя моего присутствия на всех мероприятиях в Гаване. Он предлагал мне должность министра иностранных дел или сельского хозяйства. Я ответа не давал, тянул время, поскольку все, что творилось вокруг, противоречило, с моей точки зрения, задачам нашей борьбы.
После захвата власти Фидель Кастро пытался убедить кубинцев и мировую общественность в том, что он не является коммунистом и не намерен создавать на острове тоталитарную систему по образцу и подобию советской. Уверял он в этом и своих ближайших соратников, которые воевали для восстановления демократии, а не для того, чтобы заменять довольно умеренную диктатуру Батисты на значительно более свирепый режим, который в конце концов был установлен на Кубе. Убер Матос.
Я прямо спросил Фиделя, когда мы подтвердим свое намерение восстановить правовое государство и когда мы проведем свободные выборы. Он возмутился. Какие еще выборы? Народ нас и так любит и поддерживает. Наши дискуссии становились все более острыми. Я не понимал, почему в армии ведется коммунистическая пропаганда. Зачем понадобилось воспитывать армейскую молодежь в духе марксизма-ленинизма? Он и здесь ушел от ответа. Дескать, это, наверное, дело брата Рауля, который увлекается марксизмом. И вообще все это мелочи, не имеющие никакого значения. Как это? Какое государство мы предлагаем нашей стране? Кастро опять уклонился от ответа, настойчиво повторяя, что он не является коммунистом. Видя, что это ложь и что страна движется по пути тоталитаризма, я написал письмо Фиделю и отказался от всех своих постов. Меня обвинили в заговоре, предательстве идеалов революции, измене родине и так далее.
На нынешнем представлении своих мемуаров Кастро обещал присутствующим, что в скором времени напишет их продолжение, второй том воспоминаний под названием «Последнее стратегическое контрнаступление». Речь пойдет о захвате Гаваны и власти в стране. Об итогах своего 50-летнего правления бывший диктатор пока писать вроде бы не намерен. Это делают за него другие, тот же Убер Матос.
Тирания, существующая уже полвека, уничтожила экономику. Уничтожила веру кубинского народа в себя. Кубинцы сегодня мечтают лишь уехать из страны куда угодно, выжить любой ценой. На Кубе жить невозможно. И не только из-за нищеты или отсутствия минимальных гражданских прав и свобод. Кубинцы вынуждены сегодня вести двойную жизнь, вечно притворяться. Диктатура разложила народ морально. Люди не хотят работать, ведь честным трудом ничего не добьешься. Они смотрят лишь, где что плохо лежит, чтобы украсть и таким образом продержаться до лучших времен. Так что признавать эту диктатуру или поддерживать с ней какие-либо связи – это брать на себя большую ответственность. За подобное рано или поздно придется ответить перед историей. Ведь речь идет о поддержке мафиозного режима, который ежедневно совершает преступления.
Уход Кастро по болезни в 2006 году обнадежил как кубинскую, так и мировую общественность. Считалось, что заменивший его брат Рауль проведет хотя бы какие-то минимальные либеральные реформы. Но этого не произошло. Что касается возвращения Кастро-старшего после 4-летнего перерыва к общественной жизни, то оно уж тем более никому оптимизма не внушает.
О том, что не вспомнил в мемуарах Фидель Кастро, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Музыка. Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ираке сегодня в результате крупной серии взрывов погибли, по последним данным, более 50 человек. 180 получили ранения. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе в Багдаде. В Мурманске задержаны активисты оппозиции, перевозившие тираж доклада «Путин. Итоги 10 лет». Как заявили сотрудники правоохранительных органов, Евгений Васильев и Максим Кириленко задержаны за распространение экстремистской литературы. 1000 экземпляров доклада конфисковано. В столице Дагестана, Махачкале, обезврежено взрывное устройство. По информации Республиканского управления ФСБ, мощность бомбы составляла около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. Защитники подмосковного Кимкинского леса передали сегодня в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. В Москве более 1300 сотрудников милиции обеспечивают безопасность сегодняшнего концерта ирландской группы U2 на стадионе «Лужники». Билеты на концерты купили десятки тысяч людей. Лидер группы – известный рок-музыкант Боно, еще и активный общественный деятель. Накануне он встречался с президентом России Дмитрием Медведевым. ФСБ России обнародует архив Магомеда Али Вагабова, подозреваемого в организации теракта в московском метро в марте этого года, заявил директор ведомства Александр Бортников. Архивный материал удалось получить после того, как 21 августа Вагабов был убит в ходе спецоперации. Грузия обвинила Россию в размещении зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории самопровозглашенной Южной Осетии. Эту информацию опровергли в Министерствах обороны России и Южной Осетии. Пассажирский самолет разбился в среду на западе Демократической Республики Конго. По сообщению властей, погибли не менее 19 человек, двое выжили.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лакунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Сахалине. И социологическое исследование. Что происходит с российским гражданским обществом. Сахалин – единственный субъект России, который расположен на 59 островах. Уникальный во всем, в том числе и в экономике. А теперь еще и российский премьер-министр обещал поддержать рыбаков рублем и упростить санитарный контроль в рыбной области, что воспринимается на Сахалине как дополнительный толчок к развитию. Так как и чем живет этот регион? В беседе принимают участие профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит с экономикой этого региона, который несколько лет подряд сотрясали крупные международные скандалы, связанные вот с проектом «Сахалин-2»?
Ну, вообще, это фантастическая история успеха. Фантастическое. Если в 98-м, в конце 90-х, экономика с ВРП, валовой региональный продукт Сахалина, был меньше среднероссийского в душевом исчислении, там 90% от 100, то сейчас он в два раза выше среднероссийского. Это регион, в который в первой половине 2000-х шло до 20% всех прямых иностранных инвестиций в Россию в целом. Это регион, в промышленность которого не имела сейчас никакого кризисного спада. И если посмотреть на динамику, так, то она сейчас почти в два раза больше, промышленность, по объему, чем была в конце советской эпохи. Хотя в целом Российская Федерация еле-еле выползла на 80% от того, что было в Российской Федерации, если брать ее за 100 в конце советского периода. Это гигантская история успеха, сделанная благодаря иностранным инвестициям. А они пришли туда благодаря формированию нового режима, соглашения о разделе продукции. Затем этот режим был свернут. В 2006 году, в декабре, контроль получил над Сахалином-2 «Газпром». И вот то, что я рассказываю за здравие, сейчас я тут же начинаю рассказывать за упокой. В последние 2-3 года объем иностранных инвестиций сократился в 3 раза. Мы видим инерцию прежних вложений, но уже в ближайший год-два область перестанет динамично расти. Ее этими действиями федерального правительства фактически подбили на взлете.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович, на этом фоне, на фоне такого противоречивого расклада в экономике, что происходит с местной политикой, с местными элитами и с местным обществом? Насколько губернатор Александр Хорошавин контролирует ситуацию?
Губернатор, несомненно, контролирует ситуацию. Он занимает свой пост первый срок. Он был назначен, хочу напомнить, в августе 2007 года, после того, как ушел в отставку после землетрясения предыдущий губернатор Иван Малахов. Конечно, тогда землетрясение было просто поводом, это не вызывает никаких сомнений. До этого Александр Хорошавин был мэром города Аха, это вот ключевой город на нефтяном севере региона. Как бы основа его команды, она вот и как раз, это люди, которые с ним когда-то работали вместе в Ахе, но администрация окружена составная, то есть там есть люди, которые работали в предыдущих областных администрациях, есть вот выходцы из Ахе, и есть несколько человек, которые приехали на работу в регион, из других регионов, в том числе из федерального центра. То есть она такая сложносоставная. Вот, в принципе, она построена скорее, наверное, по технократическому принципу команда. Что касается оппозиции, конечно, регион за эти годы внутри самого себя сильно изменился. Скажем, если в начале 2000-х годов политическая жизнь на Сахалине была одной из самых активных не только на Дальнем Востоке, но и в России вообще. То есть, если мы посмотрим, скажем, конкуренцию на региональных выборах, то Сахалин является, ну, одним из абсолютных рекордсменов. Там 11 списков было бюллетеней, из которых 6 преодолели заградительный барьер, причем один из тех регионов, где Единая Россия формально выборы проиграла, первое место тогда занял патриотический блок «Наша Родина Сахалин и Курилы». И вот буквально это был 2004 год, а уже на следующих выборах в 2008 году ситуация просто изменилась радикально, списков было уже 4, причем это были уже только парламентские партии. Если в 2004 году никого с выборов не снимали, то уже в 2008 году ни Яблоко в регионе не допустили до выборов, ни Патриотов России, ни партии «Народный союз». В 2009 были муниципальные выборы, где попытались в массовом порядке из целого ряда муниципалитетов отстранить от выборов списки с партии «Справедливая Россия» и восстановили их по решению суда буквально только накануне голосования. Так что в этом смысле вот здесь ситуация с точки зрения политики, вот она такая несколько противоречивая. Сейчас есть ощущение, что все-таки вот этот некоторый административный перегиб 2008-2009, видимо, все-таки исчерпан, и возможно, что некоторая внутренняя демократизация, модернизация в регионе будет происходить.
Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, вот если представить себе такую ось уровня автономности регионов, ну, мы понимаем, что регионы в разной степени автономны, ну, скажем, Шаймиев смог с помощью самых разных методов сделать свой регион, Татарстан, одним из самых автономных. Ну, видимо, самым автономным регионом, самым независимым от Москвы является сегодня Чечня Рамзана Кадырова. Другие регионы находятся в значительно большей зависимости от Чечни. Так вот, на этой оси автономности, зависимости, где находится сегодня Сахалин?
Ну, наверное, где-то посередке. То есть здесь ситуация следующая. Вот крупные корпорации государственные, которые работают в регионе, они заинтересованы, в общем-то, сами в себе. Для них нужды региона, в общем, на самом деле вторичны. Показательно, что в регионе практически нет договора о социальном партнерстве, что, в общем, для крупных компаний, работающих в регионах, является просто, ну, в общем, крайне странным. Да? Делом, тем не менее, на Сахалине это так. То есть вот идет газопровод с севера на юг полуострова, и вокруг территории никаким образом никак ничего от этого фактически не получает. Губернатор, администрация области, она самостоятельно в массе других вопросов, но которые никаких реальных живых денег не приносят на самом деле. То есть получается так, что ключевая для региона отрасль экономики, она напрямую замкнута на федеральный центр, а регион вынужден заниматься всем остальным. Причем гигантский тормоз развития территории, это его очень сильная милитаризированность, огромное количество земель принадлежат Министерству обороны, ну вот называли там цифру 19%, если не ошибаюсь. То есть понятно, что с ними ничего нельзя сделать. Там ничего не построишь, не проведешь. То есть они пусты, как собака на сене, да, сама не съем, другим не дам. Поэтому получается, что как бы автономия есть, но эта автономия, она ограничена и не затрагивает ключевых для региона кусков экономики.
Наталья Васильевна, хорошо известно замечательное такое краеведческое социологическое произведение Антона Павловича Чехова «Сахалин». И одним из выводов своего знаменитого путешествия на Сахалин и своего потрясающего, действительно, такого демографического и социологического исследования было то, что Чехов считал Сахалин не Россией. Вот сегодня по настроениям людей, элиты, граждан, проживающих на Сахалине, Сахалин – это все-таки Россия или это что-то очень сильно отличное?
Это Россия, но очень сильно обиженная часть России. Люди очень четко понимают, что идет вывоз капитала, что они не получают тех преимуществ, которые должна была иметь экономика. Очень жесткое отношение к всевозможным регулирующим функциям федерального центра. Например, рыбные отрасли они очень жестко ущемляют. Это вторая по значимости часть экономики. По нефти и газу соглашение о разделе продукции было построено так, что Сахалин получал очень немного, основная часть доходов шла в федеральный центр. И чем восточнее вы едете, тем точнее люди эту специфику нашего управления чувствуют и определяют. Там можно жить лучше, там выросла зарплата, она сейчас достаточно высокая, но при очень сильной дифференциации. Там очень активное население и занятость в малом бизнесе почти в два раза, ну в полтора точно выше среднероссийской. Но эти люди опутаны регулирующими параметрами, которые не работают на рост экономики.
Спасибо. Александр Владимирович, а гражданское общество есть в этом субъекте федерации?
Ну, гражданское общество, конечно, есть, как его может не быть. Другой вопрос, что оно в регионе слабо очень институционализировано. То есть там, скажем, ну, даже такого эрзаца, да, гражданское общество, как общественная палата, вот она там при губернаторе, да, то есть она не сформирована самими общественными организациями. А в основном, как правило, эта общественная активность, она затрагивает либо вопросы экологические, либо это какие-то вот локальные всплески недовольства по тем или иным поводам, там, точечная застройка или что-то тому подобное. То есть,
я бы попросил вас сравнить. Вот, скажем, мы понимаем, что протестная активность, скажем, в Калининграде выше, чем в среднем по стране. В Приморском крае тоже повыше. Вот на этом уровне где находится Сахалин?
Ну, если сравнивать с Калининградом, то это, конечно, очень далеко от этого. Не только географически, но и с точки зрения реальной активности. Никаких массовых публичных акций протеста в регионе давно не было. То есть к этому можно по-разному относиться, но их действительно не было. Вообще, вот понимаете, регион внутри самого себя, вот Наталья Васильевна сказала, что есть ощущение обиженности. Действительно так. То есть, когда общаешься вот с местным населением, да, с местными там общественниками, они себя временщиками не считают. Они любят свой регион, многие из них там уже родились, прожили всю жизнь и так далее. То есть в этом смысле возникает ощущение, что вот тот бизнес, который работает в регионе, жители говорят на разных языках. Но при этом вот каких-то вот институционализированных форм там взаимодействия того же местного населения их очень мало. То есть, в принципе, люди проживают сами по себе в основном, а какие-то объединения носят скорее неформальный характер. Потому что я хотел обратить внимание, это особенность региона, там достаточно сильны такие диаспоральные структуры. То есть там исторически очень сильная корейская диаспора, которая осталась в наследство еще со времен, когда Южный Сахалин принадлежал Японии. И там есть очень ряд сильных общественных корейских организаций. И сейчас активно развивается киргизская диаспора, которая увеличивается постоянно с 2002 года. И сейчас там даже создана общественная структура, есть даже представитель уполномоченный правительства Кыргызстана, который решает различные вопросы, связанные там с правовой защитой и так далее, киргизской диаспоры. То есть в этом смысле вот на фоне, скажем, оттока части населения в 90-е годы сейчас можно сказать, что происходит замещение части вот этой миграционной убыли за счет вот мигрантов, в том числе и Средней Азии. В этом смысле этническое лицо региона меняется, и вот эти мигранты постепенно начинают самоорганизовываться.
Наталья Васильевна, история с Сахалином-2. Я сейчас спрашиваю просто ваше личное, частное, экспертное мнение.
Ну, во-первых, сам договор действительно был не очень выгоден России, потому что он заключался в конце 90-х. Но слоном в посудной лавке лучше не бывает, потому что потом последствия очевидны. Были элементы рейдерства, но там была еще одна момент. BP сама пересчитала стоимость проекта в сторону повышения, отодвинув строки выплат России. Там стечение обстоятельств, но при этом стечение обстоятельств Россия повела себя чрезмерно жестко.
Хотя потом ситуация была заглажена, я была на этом заводе, там очень постепенно происходит замещение операторов, обучение газпромовцев. Сейчас ситуация несколько как бы сглажена, конфликтность убрана, но инвесторы сделали соответствующие выводы. Даже входя в проект, это можно было делать иначе. Инвесторы сказали, что Сахалин – зона слишком высокого риска. А «Газпром» и «Роснефть» вкладывают сейчас в Сахалин по сравнению с теми инвестиционными проектами очень мало. Для них это периферийная территория. Наказана область, решение принято в Москве.
В беседе принимали участие профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Проблемам гражданского общества посвящен проект исследовательской группы «Циркон» под названием «Власть и общество в России. Проблемы преодоления взаимного отчуждения». В какой степени могут общественные организации влиять на принятие властью тех или иных решений? Что нужно для того, чтобы гражданское общество стало сильнее? Для решения подобных проблем глава Циркона Игорь Задорин и профессор Нина Беляева создали клуб имени Джона Лока. Рассказывает Вероника Баде.
В основу исследования легли экспертные сессии, проведенные в 5 российских городах. В Москве, Перми, Краснодаре, Кемерово и Ярославле. А также материалы массовых опросов по схожей тематике. Не только Циркона, но и других социологических центров. Ученых интересовали тенденции развития гражданской активности населения и включенность граждан в процесс выработки и реализации решений на федеральном, региональном и местном уровнях. Основной вывод социологов – гражданское общество в России развито крайне слабо. Слово Игорю Задорину, директору исследовательской группы «Циркон».
По большому счету данный субъект не слышен или там плохо слышен, не виден. Многие коллеги, например, могут там не согласиться, в основном представляя примеры, связанные с действиями политической оппозиции. Но я хотел бы сказать, что политическая оппозиция – это очень незначительный и в некотором смысле даже почти маргинальный элемент того, что мы назвали бы гражданским обществом. В то же время у нас практически отсутствуют действенные, эффективные профсоюзы, действенные массовые общества потребителей, которые бы защищали экономические права граждан, подчеркиваю, не только политические, но и экономические. Таких крупных образований у нас практически нет. В этом смысле, конечно, сейчас надо оценить состояние этого гражданского общества как довольно вялое, слабое и, замечу самое главное, без конструктивной программы. Это, кстати, многие даже активисты политических организаций говорят, что они запросто протестуют против каких-то негативных действий, например, тех же самых там властей или там бизнеса. Но когда власть к ним приходит и говорит, что ну да, все, хорошо, давайте, предлагайте, что надо делать, то у многих, оказывается, в этот момент, собственно, и отсутствует, что ответить.
Социолог Игорь Задорин видит причины слабого развития гражданского общества не только во внешних обстоятельствах.
Обычно принято говорить о том, что главные проблемы развития гражданского общества – это в основном прессинг власти или недостатки правового поля, мешающие развитию гражданских организаций. Вот в результате наших исследований мы выяснили, что главная эта проблема даже не в этом, а в низких внутренних стимулах самих граждан к гражданскому участию. Даже в тех случаях, когда, в общем-то, внешние обстоятельства вполне позволяют проявлять ту или иную активность, эта активность не проявляется. И в этом смысле самая главная проблема – это вот низкое гражданское участие, низкая гражданская активность и, соответственно, отсутствие там должных стимулов и мотиваций.
Чем вы это объясняете и чем это объясняют те эксперты, с которыми вы беседовали?
Прежде всего, это объясняется, безусловно, ну так скажем, генезисом, да, нашего вот гражданского общества и в некотором смысле истории. Да? Нет культуры такой вот гражданской активности, нет культуры коллективного действия. Вот мы все время говорили, что у нас фактически отсутствует так называемая культура солидаризации. Вообще говоря, люди довольно трудно объединяются, соединяются и так далее. И здесь, кстати, это все совмещается с другой проблемой, даже, я бы сказал, она первая. Это то, что все время называется, что наше российское общество – это, вообще говоря, общество тотального недоверия. Все не верят всем, не доверяют никому. Население власти, власть населению, соответственно, внутри некоммерческих организаций там тоже определенное недоверие. Это тоже, кстати, история объяснима, потому что за последние годы, за последнее там время, в общем-то, общество испытало на себе несколько таких фундаментальных обманов, когда ожидания не оправдывались или когда обещания, данные определенными там субъектами, не осуществлялись. И в этой связи вот у нас сейчас сформировалось такое общество, когда отсутствует какое-либо доверие, а вообще-то говоря, это фундамент любого гражданского действия.
Это был Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон». Итак, вывод социологов. Гражданское общество в России развито слабо. А что думают об этом представители правозащитных организаций? Говорит Алексей Симонов, президент фонда защиты гласности.
Я считаю, что гражданского общества пока у нас нет, потому что у нас притуплены общественные инстинкты. Знаете, с того самого момента, как мы перешли от пропаганды коллектива как ячейки будущего, и семья – это коллектив, и работа – это коллектив, и дворовая компания даже становится коллективом, не говоря уже о комсомольских, партийных и прочих организациях. Мы вроде от этого ушли, а не пришли ни к чему, и у нас, по сути дела, нет структур гражданского общества, кроме общественных организаций, которые тоже состоят в основном не из граждан, а из продвинутых граждан. Гражданских организаций много, но сами по себе они крайне немногочисленны, потому что те, кто пользуется их услугами, не становятся частью этих организаций. Они приходят, получают помощь и уходят, и больше туда не возвращаются. Это я знаю по существованию своего фонда. То есть мы не прирастаем теми, кому бы могли победить государство. И это значит, что нет вот этого духа гражданского общества. Слава Богу, сейчас сдвинулась история с благотворительностью. В этом смысле, может быть, на вот этой благотворительности мы обретаем некоторое подобие мышц. Второе подобие – это движение статьи 31. На самом деле, никто толком не знает, что мы хотим сделать 31-го, если нам, наконец, разрешат митинг на Триумфальной площади. Вопрос заключается принципиально в том, чтобы нам его дали. И до тех пор, пока нам противостоят, до тех самых пор сохраняется протестный потенциал. Но что мы будем делать, когда этот протестный потенциал окажется невостребованным, когда перестанут этому противодействовать? Непонятно. У нас недостаточно внутренней человеческой ответственности для того, чтобы быть гражданами. На сегодняшний день гражданское общество представлено минимум фигур. Значит, кроме Алексеева и Ковалева, ну, в какой-то степени Лева Пономарева, кто еще имеет авторитет достаточный для того, чтобы на публичном уровне называться правозащитниками?
А что нужно, на ваш взгляд, для нормального развития гражданского общества в России?
С моей точки зрения, надо возрождать чувство человеческого достоинства. До тех пор, пока основой наших взаимоотношений друг с другом не будет чувство собственного достоинства и уважение к чувству собственного достоинства другого, до тех самых пор всякие разговоры о гражданском обществе будут весьма туманными.
А как это связано с пассивностью людей?
Очень просто. Не хватает чувства собственного достоинства, чтобы ощутить себя оскорбленным тем, что власть у тебя отобрала возможность выбирать, возможность спокойно ходить по улицам, тем, что она у тебя отобрала возможность напрямую обращаться, так сказать, наверха и так далее и тому подобное. Все это сказывается на чувстве собственного достоинства. А куда же от этого деться?
Таково мнение Алексея Симонова, президента Фонда защиты гласности. А теперь обратимся к данным массовых опросов. Только 5% россиян, по данным Левада-центра, ответили «да» на вопрос, готовы ли они участвовать в политической жизни, хотя бы на уровне своего города. 34% к этому не готовы, остальные колеблются. Подавляющее большинство людей уверены, что их усилия не могут ничего изменить в сфере политики. О проблемах гражданского участия в стране размышляет Нина Беляева, профессор Высшей школы экономики и лидер коалиции общественных объединений «Мы граждане».
Гражданское участие – это инициативное, грамотное, организованное действие граждан, направленное на решение общественной проблемы. Оно бывает в большей или меньшей степени успешным, и о его успешности мы судим, вот в какой мере эта проблема была решена или начала решаться.
В какой мере успешно оно в России?
Очень трудно говорить в России и о России в целом. Вы отлично знаете, насколько Россия разнится в своих частях. У нас есть регионы с достаточно высоким уровнем гражданского участия. Обычно называются здесь Пермь или края, да, Владивосток и Калининград. Я вот сейчас как раз в Светлогорске, Калининградский район. И вот, на мой взгляд, именно постоянные гражданские митинги с протестом против действующего губернатора Баоса и привели к тому, что в конце концов его и не оказалось в списке рекомендуемых. Вот вам, пожалуйста, гражданское участие, которое привело к определенному результату. То есть в регионах мы наблюдаем гражданское участие, в том числе эффективное, гораздо больше, чем на общефедеральном уровне. Просто из-за огромных размеров России организовать нечто в серии гражданского участия, которое было бы общероссийским, невероятно трудно. Например, есть, например, акции по Байкалу, да, или был сбор подписей против ввоза ядерных отходов и так далее. То есть вот экологические проблемы наиболее мобилизующие в масштабах страны. То есть такие примеры есть, но они, к сожалению, не так заметны и не так сейчас помнятся, как региональное участие в каких-то вот конкретных событиях, где возникает возмущение граждан какими-либо несправедливыми, либо коррумпированными действиями, вот как алтайские чиновники, которые стреляли этих там горных баранов. Да, это же было громадный всплеск гражданского действия, гражданского участия, что не позволило хотя бы замолчать эту ситуацию. То есть на уровне страны в целом мы наблюдаем успешных действий не так много, потому что очень слаба коммуникация между очагами вот, гражданской активности и гражданского действия, и довольно сильно противодействие, в том числе информационное. И поэтому возникает такое ощущение, что в России в целом ничего не происходит. Это не так. Есть движение там обманутых вкладчиков, есть движение экологов, есть правозащитные движения, очень активное движение жилищное, очень активное движение в защиту детей, в реформу армии. Его точки активности этого движения, они по всей стране. Но для того, чтобы его таким образом увидеть и осмыслить, СМИ должны, вот пресса, да, показывать, рассказывать об этом, показывать эти связи.
А насколько эффективны эти движения?
Ну, вот это самое сложное. Они молодые движения, да? У них не так много опыта. Экологическая правозащита более опытная, чем, скажем, там, вкладчики, и они еще более опытные, чем, скажем, движение против точечной застройки. Эффективность ведь можем оценить, когда достигнут результат. Сейчас говорить о результате в движениях, которые вот складываются в течение там 3-5-10 лет максимум, довольно сложно, потому что гражданские движения, скажем, в Америке, они достигали результата после 30-40-50 лет работы. Об эффективности свидетельствует уже то, что точки роста устойчивыми становятся и что между ними возникают устойчивые связи. Этому очень помогает интернет и информационные технологии.
Что, по мнению профессора Нины Беляевой, нужно для успешного развития гражданских инициатив в России?
В первую очередь надо, чтобы они знали. Это же публичная деятельность, они работают для публичной пользы, и поэтому нужно как можно больше о них рассказывать. То есть это медийная задача. Надо показывать как можно больше положительных примеров, их много, потому что граждане учатся на положительных примерах, а у нас чрезвычайно распространено вот это вот нытье по поводу того, вот там вот попробовали, не вышло, здесь попробовали, не вышло, и транслируется им негатив. Но это не так, по большей части. Много есть позитивных опытов гражданского участия, значит, надо его выявлять, фиксировать и о нем рассказывать, чтобы люди там в Орле точно знали, как работают в Рязани, а там в Анапе знали, как работает Новороссийск. Нужно обмениваться опытом, нужно структурировать проблемы и нужно менеджмент, потому что, скажем, вот технологии передачи успешного участия, они могут быть структурированы точно так же, как менеджмент коммерческой организации или государственной. Этому просто надо учить. Кстати, такие школы, школы вот гражданских организаторов, школы управления, они существуют, и даже университетские курсы такие существуют. Поэтому я думаю, что не за горами вот те времена, когда это будет просто нормальный вид образования, и люди будут получать образование как социальный организатор.
Говорила Нина Беляева, профессор Высшей школы экономики, лидер коалиции общественных объединений «Мы граждане». Игорь Задорин и Нина Беляева недавно создали клуб имени Джона Лока. Это сообщество экспертов, цель которых – переход от накопления аналитических данных к практическим действиям, то есть к разработке конструктивных программ по развитию гражданского общества в России. Предполагается участие в клубе представителей разных гражданских инициатив, бизнеса, а, возможно, и властных структур.
Подробнее на эту тему Вероника Баде будет говорить в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье 29 августа. В 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагумина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Увенчается ли наказанием виновных дело об избиении манифестантов у гостинного двора? Об этом говорим с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломенским и Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты поддерживали Украину и народ Украины со дня
прихода. Я бы хотел, чтобы милиция выполняла исключительно закон.
На сегодняшний день в области действуют два очага лесотрофенных пожаров. В Рязанском...
В течение августа грузинские власти выселили из зданий, выставленных на продажу, сотни семей беженцев из
Абхазии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».